Глава седьмая. Славка.
Апрель в Валахии традиционно одаривал всех теплом и цветением садов. Все вокруг было в белых, розовых и красных лепестках. В воздухе стоял непрерывный гул от тружениц пчел, и сам этот воздух словно был пропитан запахом меда. А сердце у Лешки щемило от воспоминаний. Весна. Падают лепестки с алых цветков на золотые волосы Анхен и такие счастливые ярко-голубые глаза его невесты. Поручику в это время старались не докучать.
«Ибо не буди лихо, пока оно тихо»,
— как глубокомысленно объяснял философию жизни молодым егерям Карпыч.
«У их благородие печаль, и лучше ему на глаза не попадаться. Пусть он сам с собой немного побудет. Вот скоро возьмется за вас. Сами вспоминать это время с грустью будете».
Неделя отдыха после последнего выхода пролетела галопом. Роту укомплектовали до положенной численности двумя орловцами и солдатиком из астраханского пехотного. Оставалось еще вакантным место командира второй полуроты, но никого пока на это место подобрано не было. Так и исполнял командирские обязанности в ней Осокин Тимофей, жалуясь на свою тяжкую долю прочим ротным унтерам. Утро начиналось традиционной побудкой барабанным боем. Затем было построение с поверкой внешнего вида и личного оружия, оправка и бег на 7-8 верст вокруг Северных озер. Дежурные котловые от солдатских артелей и ротные интенданты готовили в это время завтрак. И когда егеря после бега, общей помывки да приборки подходили к столам, их уже ждала нехитрая, но сытная еда. Приварок в роте всегда был хорошим, а солдатский порцион — полуторный к обычному пехотному. Да еще и серебро на жир, мясо и сало всегда в общей кассе имелось. Так что не жаловались. После завтрака давался час на свои нужды, а потом рота выдвигалась на свой учебный полигон за окраины Бухареста к Северным озерам. Сначала под командой Живана, а затем и самого поручика, егеря там отрабатывали тактику боя против конницы и пехоты. Учились они преодолению укреплений, бою в крепостях и в помещениях, в лесу и на открытой местности. Нарабатывали навыки маскировки и работы из засад. Много времени уделяли действиям в рассыпном строю перед колоннами основных войск.
«Видать, скоро с пехотой турку воевать будем. Не зря их благородие столько времени учения штыковому бою и стрельбе в цепи отдает», — делали выводы, умудренные опытом старики.
В конце апреля на утреннем построении десяти егерям, отличившимся в поиске за Дунай, были торжественно вручены волчьи хвосты, кое нужно было нашивать на картузы.
«Только десять родостойные», — подтвердил выводы бывалых егерей Карпыч. «Рано еще пока остальным, ваш бродь. Что уж там говорить, сутки боя всего в том последнем выходе были. Это ведь не полтора месяца по Балканским горам скакать, да половину всех османских отрядов из Пашалыка за собой тащить. Вот этот-то десяток, он в самый раз достойный. Ребятки и отвагу проявили, и прочувствовали, что это за такая особая егерская война. А все остальные, пущай, смотрят на них да завидуют. Сами же лучшивее потом в бою будут».
«Хорошо, Карпыч, как скажешь. Вам виднее», — улыбнулся Алексей. «Да и я столько волчьих хвостов просто даже сейчас не найду, чтобы их на картузы всей роте надеть. Вон ведь теперь все охотники в округе знают, что в Бухаресте за волчий хвост цельный двугривенный серебром дают».
— Ну, вот и погодите тратиться, Алексей Петрович. Чай успеем еще. Небось, опять скоро пойдем в дело.
И старый унтер пытливо посмотрел на ротного.
— Думаю, что скоро, Карп Иванович.
Не стал уходить от ответа Алексей. В самое ближайшее время общее наступление начнется, а перед этим еще нужно будет турок от переправы отогнать. Так что настраивайте молодых. Пусть они лучше к боям готовятся. Чувствую, что не дадут нам в тишине и в покое здесь отсидеться. Недалеко то время, когда мы на острие у пехотных колонн пойдем». После обеда и двухчасового отдыха егеря обычно отрабатывали стрельбу на приозерном полигоне. Били они из штуцеров, из гладкоствольных фузей, пистолей и даже из тромбонов. Стреляли все из всего, помногу и из всяких положений. Умение точного и быстрого ведения огня было главным условием выживания для егеря. Поэтому и отводилась его в шлифовке масса времени. Были, конечно, и занятия рукопашного, ножевого, сабельного боя. Оттачивались навыки скрадывания часового и метания гранат. Но все-таки стрельбе традиционно уделялась львиная доля от всего времени занятий. Вечером обер-офицеры роты обычно организовывали занятия по начальной грамоте, а потом был длительный уход за личным оружием. На свое место к ночи оно должно было быть выставлено тщательно прибранным. А для этого его нужно было предварительно очистить от порохового нагара и от свинцовых окислов. Ну и уже затем требовалось хорошенько его смазать. Чтобы выполнить эту непростую задачу по уходу и по сбережению оружия, у каждого егеря был свой перечень необходимых ему приспособлений. У всякого солдата имелось сухая чистая тряпка и тряпка, пропитанная несоленым салом. Было несколько перышек, очищенная от костряки пакля и чиселка из мягкого дерева. Все это было необходимо для чистки замка, различных гнезд и самого канала ствола. Для сбережения и смазки ружей и пистолей был необходим кусок бараньего или говяжьего сала, пузырек с очищенным деревянным маслом и хотя бы немного триппела, так называемой английской глинки или абразива 18-19 веков. На постое шомпол у солдат заменялся дульной палкой, сделанной из сухого дерева. Сало тоже использовалось не абы какое. Его сначала старались перегреть, дабы удалить все активные вещества, окисляющие металл. Для ствола, дабы спасти его в сырую погоду, готовили специальный костяной жир, да и деревянное оливковое масло перед применением вначале очень тщательно очищали. Тертый кирпич для чистки ствола, про который Алексей еще в детстве слышал из рассказа левша, использовали только лишь в самом крайнем случае, когда под рукой просто не было того самого триппела. Да и то порошок из тертого кирпича или из белой глины перед применением просеивали несколько раз через тряпицу. И вот полученная таким образом пыль уже вполне собой заменяла английскую глинку с таким вот неблаговидным названием. На качественный уход за оружием приходилось порою по паре часов времени ежедневно. И тут самым строгим контролером выступал главный оружейник роты Курт Шмидт. Проще было самому ротному представить оружие для осмотра, чем вот этому придирчивому и занудному немцу. «Твое ружье есть твой жизнь», — любил он частенько повторять, поучая новеньких егерей. «Плёхай твое ружье, значит, ты есть плёхай солдат, есть очень плёхай товарищ. Сам быстро погибаешь, и свой товарищ не сможешь помочь в бою. Иди чисти замок, очень нехорошо ты его чистить. Он у тебя есть совсем грязный, и смазка нужно лучше наложить, чтобы ржа не есть металл». Вслед за ужином у егерей было свободное время до сигнала «Вечерняя заря». И после этого хождение из места расположения роты, мягко говоря, не приветствовалось. Давний пример, как нелегко было Федору Лужину по кличке Цыган год назад, а с ним заодно и всей егерской команде, был в роте всегда на слуху. Исключение здесь было только для господ офицеров, ну и для старших унтеров, которым они, в общем-то, не злоупотребляли. В ночном Бухаресте делать им просто-напросто было нечего. Так что после отбоя вместе расквартирования егерей полными хозяевами были караульные одного из восьми дежуривших по очереди отделений. По субботам занятия длились до обеда, а потом была баня, пастирушки и прожарка белья. А в воскресенье егерям давался выходной. Построения и дела солдатские были в этот день сведены до минимума. К Каждый мог заняться собой и своей душой, отстояв службу в местном храме. В конце апреля солнце жарило уже в полную силу, и после первых испытаний храбрецами русская пехота вовсю купалась в тех пригородных озерах, что длинной цепью огибали Бухарест с севера. Егеря лежали на солнышке, жмурясь и лениво поглядывали, как плещутся в холодной воде солдатики из рекрутской роты. Их вот только недавно пригнали в Бухарест длинным маршем от Полтавы, и теперь под приглядом молоденького сержантика они резвились у берега, словно дети, горлани и плеская друг на друга. Гораздо интереснее было то, что происходило от них правее. Там, возле заросшего камышом берега, был выстроен широкий деревянный настил, уходящий мостками шагов на 7 в озеро, и несколько местных баб, постирав белье, очень старательно полоскали его в озерной воде. Рукава на платье и юбки были у них чуть закатаны. Все здесь, в общем-то, выглядело в рамках приличия. Но на что мужикам дана фантазия, тем более весной? Вот крепкая и смуглая молодка подоткнула чуть выше свою длинную юбку и, оголив белые икры чуть выше обычного, наклонилась над водой.
«Ах!»
— одновременно выдохнули сразу несколько любителей прекрасного.
«Хороша!»
— сглотнул слюну цыган и покосился на командира. Лёшка, лёжа на подстилушке с зажмуренными глазами, приоткрыл правый и взглянул на Федьку. Цыган тут же перевел взгляд на купающихся рекрутов, всем своим видом демонстрируя отсутствие у него всякого интереса к противоположному полу. Поручик усмехнулся и закрыл глаза.
— Сидор, Касьяшка, кому было велено от берега не отходить? А ну-ка, быстро сюда!
Молоденький унтер со шпагой на поясном ремне, надзирающий за рекрутами, с возмущением грозил кулаком двум своим пловцам, выбравшимся на глубину и принявшим далеко вправо.
«Сюда, я сказал, сюда плывите, обормоты!»
Но все было тщетно. Как видно, молодым солдатикам тоже было интересно женское внимание, и они энергично гребли в сторону мостков. До них было уже недалеко, как вдруг в движении одного появилось какое-то дерганье. Вот он закрутился на месте и, взмахнув обеими руками, заорал что-то нечленораздельное. Затем крик перешел в бульканье, и его голова скрылась под водой. Товарищ тонущего вместо помощи вытаращил в испуге глаза и, подплыв к мосткам, схватился за их доски, пытаясь забраться наверх.
«А чтоб ты!»
— проорал унтер и, скидывая на бегу сапоги с поясным ремнем, понесся стремглав к помосту. Голова солдатика еще пару раз вынырнула, раздался его сдавленный писк, и он, взмахнув последний раз руками, погрузился в пучину.
«Бух!»
— раздался громкий всплеск, и унтер сиганул с мостков в озеро. Лёшка и еще десяток егерей, сорвавшись со своих мест, стремительно неслись к помосту. Бабы с визгом шарахнулись в стороны, побросав корзины с бельем на берег.
Хлоп-хлоп-хлоп!
Сразу несколько тел влетели с разбегу в холодную воду и заработали там руками и ногами. Над поверхностью уже в это время беспомощно барахтался рекрутский унтер.
«Этого к берегу тащить, утопнет спасатель хренов!» — крикнул Лёшка и, набрав воздух в легкие, нырнул на глубину.
«Какая ж тут холодина, просто ужас!» — загребая воду руками, думал Лёшка.
Воздух в легких закончился, и он вынырнул на поверхность. Рядом с ним вот так же сейчас ныряли сразу несколько егерей, а кашляющего незадачливого спасателя уже вытаскивали на мостки.
«Есть!» «Цыган утопленного нащупал!» — проорал Ленька, указывая рукой сверху на реку. «Вон он, ваш бродь! Ближе к настилу барахтается!»
Действительно, подгребая одной рукой, к мосткам приближался Лужин Федор. Алексей подплыл к ним ближе и смог перехватить спасенного поудобнее.
«Вытаскивайте его скорее на берег!» — крикнул он и сам начал карабкаться на сырые скользкие доски.
Бездыханное тело вытащили и разложили на утоптанной береговой глине.
«В сторону!»
— рявкнул поручик и упал на колени перед лежащим. Все, что было нужно делать в этом случае, он знал прекрасно. Оставалось только надеяться, что эти полторы минуты, что утопленный был под водой, не сделали свое черное дело. «Так, первое. Быстро проверяем рот и очищаем его от посторонних предметов». И он пальцами вытащил из него какие-то зеленые водоросли и слизь. «Второе. Скоренько удаляем воду, попавшую в легкие и в трахею. Солдатика укладываем на согнутое колено, животом и лицом вниз, а потом много раз надавливаем рукой на спину. Вот так. Побежала водица ручьем изо рта и из носа. А время-то бежит неумолимо. Это время не ждет. Третья минута уже пошла. Нужно было срочно делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Столпившиеся вокруг егеря и рекруты из команды утопленного во все глаза наблюдали за манипуляциями офицера. Для них все это было необычно.
«Умер же, Касьяшка! Утоп, бедолага! Все! Вон ведь! Сколько уже не дышит сердечный! А воды-то изо рта его как много вытекло! Ну и что же их, благородие! Покойного-то так тыркает! Грех ведь это!»
Лёшка в очередной раз приоткрыл рот пострадавшего, сделал ему вдувание воздуха изо рта в рот и опять заработал руками, делая резкие надавливания на грудную клетку. «Раз, два, три, четыре, пять!» — считал он вслух. «Ну давай же, давай, родной, дыши!» «Ещё вдувание! Раз, два, три, четыре, пять!» На шестой серии колени руки утопшего вдруг резко дернулись. Он еще сильнее запрокинул голову, а изо рта его после судорожного кашля вылилась струйка воды. «Поднимите его, на колени поставьте, пусть он прокашляется немного, да проблюется», — с усталостью сказал Егоров и, подойдя к воде, сплевывая, сполоснул от слизи свои руки и губы.
«Ваше благородие, спасибо вам за солдата!»
Позади Алексея стоял давешний неудачный спаситель из унтеров. На нем уже был надет ременный пояс со шпагой, сам же он был весь насквозь мокрый. И теперь было хорошо видно, что по своей сути это самый, что ни на есть мальчишка.
«Угу», — буркнул Лешка, ополаскивая лицо. «Чего в воду-то кинулся, когда и сам толком плавать не умеешь?»
«Виноват, ваше благородие. Солдата было жаль. Спасти его уж больно хотел. Под моим же ведь началом он был», — вытянулся во фронт незадачливый спасатель.
«Ну-ну. И самого потом чуть было успели спасти. А если бы не подоспели мы к вам вовремя?»
«Всегда все с головой делать нужно, сержант. Ежели, конечно, жить дальше охота», — проворчал Лешка. «Представьтесь».
«Хлебников Вячеслав, ваше благородие, младший сержант рекрутской команды, прибывший для пополнения 1-й Дунайской армии»,
— гаркнул, что было сил парнишка, и потешно пристукнул голыми пятками по земле. «Ну, теперь мы точно сковырнем турку», — усмехнулся Егоров.
«Лет-то тебе сколько, Вячеслав? И сам-то из каких будешь?»
16 мне, ваше благородие», — ответил паренек. «Сам я с Новгородской губернии, из Белозерского уезда, из дворянского служивого рода Хлебниковых. Прадед мой, Аристарх Иванович, сию шпагу самолично из рук батюшки Петра Алексеевича за Нарву получил».
И паренек с любовью погладил эфес.
«Ну, 16 — это, конечно, сам возраст. Далее по карьерной лестнице шагать», — улыбнулся Лёшка, вспоминая себя вот таким же. «Вся жизнь впереди. Отчего ж сразу в войска-то не попал, а при рекрутской команде на унтерство встал? Чай сам к гвардейскому полку был приписан, коли уже в сержантских чинах состоишь».
«Так точно, ваше благородие», — кивнул Хлебников. «Был приписан к гвардейскому измайловскому полку, где к 16 годам у меня вышел ценз на младшего сержанта. Батюшка при князьях Белосельских в их вотчине за главного распорядителя охот был. Вот я после его смерти-то и отпросился военную карьеру делать. А тут из Московской губернии в действующую армию рекрутская команда собиралась. Ну и приказом по военной коллегии меня в нее-то и определили», — рассказывал паренек.
«Хм. Интересно». Егоров внимательно посмотрел на сержанта. «Батюшка твой, считай, что за главного егеря при Белозерских Белосельских был. Чай, сам ты стрелять да за зверем ходить умеешь. Новгородчина-то, поди, самая лесная страна, а у нас будет. Это, конечно, не считая еще Урала с Сибирью».
«Так точно. 7 лет батюшку на охоту с собой брал, а в 10 я уже первую утку с болота принес», — улыбнулся своим воспоминанием Славка. Егоров подошел к пришедшему в себя Касьяну. Тот сидел на мокрой тряпке, его била дрожь. «Оботрите хорошенько своего товарища, наденьте ему сухое. Видите, как парня лихорадит», — посоветовал рекрутом Егоров. «Чай бы ему, Да где же его сейчас взять? Да отлежаться немного еще дайте, не гоняйте пока муштрой. Обратился он к Хлебникову. А ты сам, сержант, приходи-ка в понедельник после обеда сюда же. Услышишь стрельбу, бери чуть левее. И он показал рукой направление. Как раз на наш стрелковый полигон выйдешь. Ну все, бывайте, братцы, слушайтесь старших. Обратился он к рекрутам. В дисциплине вся ваша жизнь. Вон вам пример уже на сегодня. И Лешка кивнул на незадачливого купальщика. Курок на боевой взвод. Ставь! Лёшка окинул взглядом десяток стрелков, целящихся с положения с колена в дальней мишени. От цепи послышались щелчки ударных замков. «Огонь!» «Плавно, плавно свободный ход крючка выбирай. Не забывай, между вдохом и выдохом на паузе нужно нажимать!» Слышались советы бывалых егерей, стоявших позади каждого из молодых солдат. «Бах!» — раздался первый выстрел фузея Фоньки. «Спешит, торопыга», — подумал Алексей. «Все время куда-то бежит, торопится. Для вестового-то самое оно, а вот в стрельбе это не всегда хорошо будет». «Бах-бах-бах!» — зачастили выстрелы остальных солдатских ружей. Вот и последний из старичков поднял руку. «Все, значит, отстрелялись все их подопечные». «Заряжай!» — скомандовал поручик, проходя вдоль строя.
— Куда Егорка вскочил?
— одернул своего молодого Ермолай.
— Команды вставать не было, значится, на коленке заряд делай. Привыкай. Иной раз и сидя на дереве, на весу тебе это делать придется.
Парни сноровисто проталкивали пули, обернутые патронной бумагой, в стволы. Вот последний из них поставил курок на боевой взвод и вставил шомпол на свое место. «В гнездо цевья. Вот так. Запомните, егеря. Ваше оружие должно быть у вас всегда заряжено», — поучал Егоров. «А коли сможете, так зарядите и трофейное, чтобы лишняя пуля у вас в запасе была. С пустым стволом даже не думайте минуту быть. Никто не знает, когда ваш выстрел может понадобиться. Курок на предохранительный взвод ставь!» От цепочки вновь послышались щелчки. Меры безопасности соблюдены, теперь можно было бежать и проверять сами мишени, — подумал Лёшка, вглядываясь в одинокую фигуру, спускавшуюся на стрелковый полигон. — Хлебников Славка! — наконец узнал он подходящего. — А ну, бегом за мной! — и подал общую команду. — Всем встать! Ружья на ремень! К месту осмотра мишеней! Бегом! Марш! — Афоня, слабо! В самом низу твоя дырка! Еще бы чуть и молоко! Вот сто раз тебе уже говорили. Спешишь, все ты суетишься больно. Хороший прицел не берешь. Тимофей Захарович, ты его за шкирку, что ли, придерживай, когда он в следующий раз соберется стрелять? — ворчал поручик, осматривая натянутую на доску мишенную тряпицу. — Егор, получше. Чуть влево твоя пуля ушла, видать, слегка руку дернул.
— Вот, грешутка, умница, опять выбил яблочко, как и все прошлые три раза.
Похвалил он лучшего из всех молодых стрелка. «Ну, как тебе, Славка? Что сказать можешь?» Поинтересовался он у сержанта, шагая на огневой рубеж. «Хорошо бьют», — покачал тот головой. «Из наших 500 рекрутов, что в Бухарест нагнали, пожалуй, ни один даже так не сможет стрелять».
«Ну, это все долгие тренировки», — усмехнулся поручик. «Каждый уже по сотне пуль успел на полигоне выпустить. А до этого в холостую месяц учился правильно стрелять. Хотя и талант к стрельбе тоже у людей встречается. Глазомер развитый, твердость в руке. Не знаю, может быть, у кого-то все предки в роду когда-то лучниками были. На охоте вон куницу и белку в глаз били. А на бранном поле немца или татарина».
«Ну да», — ухмыльнулся Хлебников, подходя к огневому рубежу. «У нас в России завсегда белок много было, ну и татар с немцами тоже на порубежье издревле хватало. А нам вот за все это время только лишь по 3 патрона выдали. А солдаты при рекрутской команде уже ведь больше полгода как состоят. А из ружей у нас только 10, и все со времен Полтавы, чтобы на караулах с ними стоять. Все учение свое мы с деревянными фузеями прошли.
«Ничего, настреляйтесь еще», — утешил его Егоров. «А если в егеря попадет кто-то, уж тем более. Хочешь сам-то попробовать?»
«Хочу», — закивал Славка. «А фузею дадите?» «То у меня своей-то нет, только вот одна эта шпага».
«Афоня, а ну-ка дай сюда свое ружье», — приказал ротный. «Господин младший сержант сейчас проверит его. Вдруг у него ствол кривой, и ты из-за этого в молоко бьешь».
На огневом рубеже стоял очередной десяток молодых с приглядывающими за ними стариками. Один из егерей отступил назад, и на его место встал Хлебников.
«Положение для стрельбы тоже, с колена», — объявил всем командир роты. «Выполняем без времени, бьем на точность. Оружие с плеча снять. Положение с колена принять. Тось!»
И десяток замер с ружьями на изготовку.
«Курок на боевой взвод, ставь!»
Послышались щелчки взведенных курков. «Огонь!»
«Бах-бах-бах!»
Раздались первые три выстрела. «Бах!» Четвертой в десятке хлопнула фузея Хлебникова.
Однако стрелять не спешит, но и не медлит. «Фузея держит крепко и уверенно», — думал Лёшка, глядя на молодого сержанта. «Посмотрим, как там на мишени будет. Хотя навряд ли я что-то увижу. Все-таки первый выстрел из незнакомого, непривычного оружия, да и дистанция здесь приличная, 150 шагов ровно», — заранее оправдывал Белозерца Егоров. Так, последний из старших егерей задрал вверх руку, теперь уже отстрелялись все.
«Заряжай!»
И, сидя на коленях, стрелки начали скусывать кончик с патронов. «Прошу патрон, фузея разряжена!» — крикнул из шеренги стрелок в форме пехотного сержанта.
«Афоня, дай свой патрон!» —
скомандовал Егоров и обратился затем ко всем.
«Вот, господа егеря особой роты, перед вами молодой из рекрутской команды, а даже он понимает, как важно всегда оружие заряженным держать. Мотайте себе на ус!»
Славка в это время уже успел прочистить затравочное отверстие поданным ему шильцем, сыпанул порох на полку замка и, закрыв ее, засыпал весь основной заряд в ствол, а затем уже забивал в него пулю шомполом.
«Пуля-то какая чудная!» — слышалось его негромкое бормотание. «Первый раз я такую вижу».
«Все, вот и шомпол встал на свое законное место в гнездо». «Совсем немного от остальных в зарядке отстал», — отметил поручик. «И это при отсутствии навыка обращения с боевой фузеей». Этот паренек все больше и больше нравился Лешке.
«Курок на предохранительный взвод ставь!»
От цепочки стрелков послышались щелчки.
«Безопасность прежде всего», — напомнил он стрелкам. «Ну вот, теперь уже можно проверять мишени». «К мишеням бегом! Марш!»
И Егоров сам первый рванул вперед. Было интересно, как там с результатами.
«Воробьев Андрей, неплохо. Многие из тех, кто у нас полгода служат, гораздо хуже тебя пулю в цель кладут. Ты всего-то 3 недели в особой роте, а молока у тебя уже почти что нет. Похвально. Но обрати внимание, у тебя пробоина всегда снизу и посередке. А это значит, что прицел-то твой правильный. Но вот спусковой крючок ты все-таки каждый раз лишнего дергаешь. Вот оттого твоя пуля у тебя все время на две ладони чуть вниз-то и уходит. А все потому, что ствол ружья от того лишнего дерганья чуть-чуть вниз кивает. А для такого расстояния это чуть-чуть как раз на мишени в 3 вершка и выходит. Представь, что будет, если с 300 шагов ты бить будешь. Так, братец, ты вообще свою дырку и вовсе даже не увидишь».
«Так точно, ваше благородие», — ответил командиру бывший орловец. «Буду стараться полегче на спусковой крючок давить. И так вроде потише жал, да, видать, все-таки перестарался».
«Так, Семен, у тебя пуля вверх ушла, в самый край щита влепила. Вот она, гляди».
И Егоров ткнул в дырку пальцем, обводя ее затем угольком.
«У тебя постоянно разброс. То влево, то вправо она уходит. Иной раз, конечно, и яблочко задеваешь, но вот такой кучности боя, как у воробья, все равно у тебя нет. С товарища по полку вон пример бери. И не позорь свой доблестный орловский».
«Хм, неплохо».
Алексей смотрел на пробоину, что была на пару вершков выше яблочка, черного кружка в самом центре мишени. Пуля, конечно, ушла выше, но легла она по центру.
«Вячеслав, сделаешь еще пару выстрелов, а если будешь и дальше так же кучно бить, то уже потом можно будет делать и последующие выводы. На одном же этом выстреле их пока делать неправильно. Но для первого раза сам выстрел у тебя очень даже хорош. Если хочешь, можешь с нашей ротой еще тут позаниматься. Мы до вечера на этом полигоне часа три, пожалуй, что точно тут будем».
«Спасибо, господин поручик. С удовольствием здесь останусь, с вашего позволения», — поблагодарил Егорова сержант. «Все равно у нас там, в рекрутской команде, самая муштра сейчас идет, не то что здесь у вас.
Макарыч, принимай командование над стрелковыми занятиями и вот за этим сержантом пригляди».
Лёшка кивнул на Хлебникова.
«А я пока посмотрю, как там у Живана дела в его дальней низинке идут».
Со стороны той самой дальней низинки, где был устроен тир с бегущими мишенями, раздавались время от времени редкие хлопки. Здесь сейчас отшлифовывали свой навык быстрой стрельбы по подвижной цели более опытные егеря. Способ устройства тира был совершенно простой. По выкопанному длинному и глубокому рву неслись время от времени егеря, держащие в руках палки с мишенями. Иногда это был щит с силуэтом человека, иногда просто косынка, набитая сеном, или даже старая драная шапка. И вот в эти мелькающие мишени-то и нужно было попасть с приличного расстояния и из самых разных положений. Поручик подошел к тиру тогда, когда выстрелы в нем стихли, а слышалась только лишь эмоциональная речь прапорщика-серба с нелицеприятными эпитетами.
«Вись ты, две димляны свиньи!
Осрамотите свой славный народ! И свок старок отца войника! Самого залупов де палите барот глуп! Вырват начете самого рату уплашите турки, попутових мету!»
Ну что, тут было все понятно и без перевода. Два дымленных, то есть копченых поросенка, срамят, позорят свой славный народ и своего батюшку, старого солдата. Порох они переводят, тут зря глупые люди, и турок в бою будут просто пугать, как вот здесь эти самые мишени.
«Не, у турки чем у веку лазите? Шот еднок метко у борьбы нече промашите. Не псуйте, господине поручниче. Покушачему!» — качали головами сконфуженные братья Вучевичи.
«Ага, Лазару и Велька стыдно перед господином поручиком. Они его просят больше не ругаться. Обещают стараться и гарантируют, что в бою они в турок всегда попадут, и у них ни одна пуля мимо врага не пролетит. Ну, что-то типа того».
«Ну что ты, право слово, Живан. Видишь же сам, как оба Николича раскаиваются».
Кивнул на сконфуженных сербов Алексей. «Все у них еще получится. Правда ведь, егеря?» И он подмигнул погодкам.
«Так точно, господине поручниче!»
По уставному вытянулись во фронт оба стрелка, всем своим видом демонстрируя готовность исправить о себе такое нелестное впечатление командиров. «Отойдем?» — кивнул Лешка Милорадовичу. «Что, настолько все плохо? Уже других братья стреляют?»
«Да нет!»
— нехотя признался серб. «Так же, как все, пожалуй, но нужно-то, чтобы было лучше. У них же вон уже волчьи хвосты на картузах, а еще немного, и их новички по стрельбе догонят. Нет, они у меня все равно будут лучшими стрелками в роте!» Прапорщик упрямо сжал зубы и, нахмурившись, поглядел на братьев. «Внимание! Конный разъезд турок справа по флангу в 200 шагах! Вдруг неожиданно для всех рявкнул командир роты. «Лазар, Велька, к бою!» Только что спокойно стоявшие парни резко подобрались. Лазар присел на колено с наведенной в сторону рва фузеей. Велька целился в 2 шагах от него, стоя в ту же сторону. «Пускайте мишени парами по очереди с интервалом в 30 секунд. Первая пара пошла!» Отдал команду Егоров, и вдали замелькали некрупные цели. «Бах!» Хлопнула фузея старшего брата, и вдали заметно качнулась щит с силуэтом человека. Бах! Мелькавший набитый сеном шар скрылся из глаз. Парни, пыхтя и сопя, быстро заряжали фузеи, им осталось еще немного. Вторая пара пошла. Не дожидаясь щелчка постановки курка на боевой взвод, скомандовал Алексей, и вдали опять понеслись мишени. Бах-бах! Почти одновременно раздались выстрелы, сбивая цели. Третья пара пошла. «Ну что, неплохо», — покачал головой поручик. «Из шести выстрелов 5 попаданий. Хороший результат, а ты вон ругаешься на ребят». Жив он только пожал плечами, ничего не ответив. А Лазар, получив момент, когда господа офицеры отвернулись, дал подзатыльник брату. «Ух ты, мазила!»
«Живан, я что-то сказать тебе хочу», — произнес Егоров, когда офицеры отошли в сторонку.
«Паренька сержанта, помнишь, из рекрутской команды, что, не умея сам плавать, своего солдатика бросился спасать?»
«Ну, да», — протянул Милорадович. «Славка же вроде потешный такой ушастый. Конечно, помню, а что?»
«Да, по-моему, приглядел я командира для нашей второй полуроты», — улыбнулся Алексей. «Стреляет он отменно, я его проверил вот только. И сам вроде сообразительный, шустрый такой, из лесовиков. Опыта службы, конечно, у него вообще нет. Считай, что он белый чистый лист. Но, может, это даже и хорошо. Лучше будет егерская наука на него ложиться. Сам вот я 3 года назад таким же, как он был, когда из батюшкиного имения в войска прибыл. Самое главное, чувствую, правильный паренек этот, надежный».
«Ну так в чем же дело, Алексей? Бери, конечно, коли чувствуешь, что хороший из него командир будет», — воскликнул серп.
«Да я с тобой советуюсь. Ты же мой заместитель все-таки», — усмехнулся Егоров. «Ну что, я единолично такие дела должен решать. Присмотрелся бы ты к нему, а?»
«Ладно, как скажешь», — пожал плечами Милорадович. «Где он сам-то?»
«Афонька», — обернувшись, позвал вестового ротный. «Бегом на стрелковый полигон. Одна нога здесь, вторая там. Скажешь Макарычу, чтобы он с тобой младшего сержанта Хлебникова из рекрутской команды для меня отправил. Только осторожность соблюдай, чтоб свою шальную пулю ненароком не словить. Ну, давай бегом!»